Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, дорогие радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер», у нас прямой эфир. С вами Рафаэль Ардуханян, как всегда. Немножко с задержкой, я думаю, вы прекрасно понимаете. Парад только что закончился, вы уже здесь присылаете свои поздравления. Дмитрий, спасибо, и вас тоже. Всех вас, дорогие радиослушатели, с великим праздником, с великой победой, с 80-летием. Всего вам самого доброго, всем ветеранам, которые живы, мы их видели сегодня. Здоровья вам, дорогие наши. Светлая память ушедшим, кто отдал свои жизни за то, чтобы мы с вами жили. Спасибо им большое. Я искренне надеюсь, что больше мы не будем платить такие жертвы. Столько людей отдали свои жизни за то, чтобы вот сейчас, в этот светлый день, мы с вами отмечали это и, конечно же, вместе с вами радовались вот этому прекрасному дню, этой прекрасной жизни, которая бы без них была бы, конечно, бы невозможна. Можно сколько угодно спекулировать на этом, тем более, что, как вы понимаете, у нас передача все-таки про Америку, и в данной ситуации я, конечно же, буду с учетом этого делать. И мы, конечно, готовясь к этой передаче, вот сегодня с утра просматривая, было очень, конечно, неприятно, тошно читать некоторые комментарии из английской прессы, из американской некоторой прессы, Times, Telegraph, Sunday. Многие уже засветились, конечно. У них никакого, как говорится, понимания не осталось. Причем, более того, даже они и своих собственных-то ветеранов не вспоминали особо. Вот, все это какое-то, значит, было язвительное, подлое, гадкое попытка испортить праздник. Но, судя вот, глядя на парад этот, безусловно, глядя на то, что там происходило, глядя на эти светлые лица наших защитников, наших друзей, наших соратников, наших комрадов по борьбе, конечно же, прекрасно понимаешь, что это не получилось у них, ну, и слава богу, конечно, и не получится никогда. Потому что, я не знаю, как вы, уважаемые радиослушатели, конечно, в такие моменты ощущаешь себя, помимо всего прочего, ты еще ощущаешь себя, конечно, частью народа-победителя, огромного многонационального русского народа, который сломил уже не одну, что называется, шею супостату с времен наполеоновских. И вот сейчас, конечно же, 80-ю годовщину нашей Великой Победы, мы, конечно, с вами понимаем прекрасно, что было и каким образом, сколько мы заплатили за эту Великую Победу. Я должен сказать, что меня еще неприятно поразила русскоязычная американская пресса, американская канадская пресса, которая, конечно же, просто вела себя, ну, причем это просто как-то, знаете, даже, да, особенно было, знаете, это слышать подобные вещи от иммигрантов-евреев, которые там на сухом глазу оправдывали бандеровцев, говорили, так сказать, там о великом подвиге этих власовцев. То есть это вообще какая-то, знаете, страна зазеркалья. Не мне об этом, может быть, говорить сейчас, но это вот действительно резануло на фоне этого, потому что вы знаете, что у меня вот мои знакомые, друзья, американские журналисты, ну, в частности, и Грег Вайнер, который приходил сюда, ну, это полная противоположность этому. Это настолько четкое, ясное осознание того, что было, как это все было. Никаких там проблем и вопросов не было. Причем это было позиции там у Грега Вайнера, это еще и в Америке, и здесь, 30 лет спустя, 20 лет. Не имеет никакого значения. Откуда вот эти берутся? Вот, я даже не знаю, так сказать, как этих людей называть. Это люди, которые наверняка потомки выживших в Холокосте. Нет, вы знаете, оправдывают, говорят о том, что там какие-то борцы за свободу. Особенно канадцы, конечно, и англичане, это просто, ну, впереди планеты всей. Это, конечно, впереди планеты всей. 2036 спрашивает. Да, конечно же, диалог у нас. Пожалуйста, звоните. Я вам расскажу о том, каким образом, так сказать, вот отразил, каким образом в печати обозревается и описывается и на события, которые у нас происходят, и, конечно же, парад уже, потому что и «Нью-Йорк Таймс» вышла с определенной статьей. Но они все, конечно, понимаете, «Нью-Йорк Таймс», допустим, описывает это, их очень беспокоит, но такое тесное сотрудничество вот России и Китая, такие, так сказать, тесные, очень личные, персональные, так сказать, добрые отношения, отношения между нашими лидерами, но их это просто, знаете, ну, беспокоит, прямо беспокоит. Значит, смс-портал 925-88-88-94-8, телеграмм для сообщений «Говорит МСК», будет прямой эфир 495-73-73-94-8, телеграмм-канал «Радио Говорит МСК», ютуб-канал «Говорит Москва». Заходите, смотрите, слушайте. Конечно же, передача эта появится потом у меня на моей телеграм-страничке, телеграм-каналом «Америка Лайт», так и называется. Сегодня вечером у нас не будет «Америка Лайт», сегодня будет музыкальная передача у нас после 6, но завтра в 14:00 я вас всех приглашаю. Мне кажется, что мы с вами, у нас получится неплохая передача, потому что я подобрал вам песни в исполнении известных американских исполнителей, которые участвовали во Второй мировой войне. То есть это люди, это музыканты. Это... Я познакомлю вас с четырьмя замечательными исполнителями. Одна группа, которая у нас никогда не была. Я интригу немножко продержу. Ну, а остальные, конечно, вот двух известных очень исполнителей, Дэйва Брубека и Глена Миллера, я думаю, вы все знаете, у нас и передачи были об этих людях. Они принимали участие. Более того, Глен Миллер, вы знаете, он погиб во время Второй мировой войны. Трагически, в авиакатастрофе, его самолет был сбит. А вот в двух других я немножко подержу интригу. Это замечательное женское трио будет, которое, я убежден, многие из вас слышали. И еще одного, так сказать, артиста, который для меня был открытием. Вот. У него очень-очень английская фамилия, но пускай и имя, и английская фамилия, ну, американская, скажем так, но пускай вас это не смущает, потому что этот парень выходец из русского города, черноморского русского города Одессы. И он, так сказать, сделал блестящую карьеру. Я не слышал ни до этого, как-то не обращал внимания. И сейчас, вот, так сказать, узнав об этом, человек тоже принимал участие в военных вот этих музыкальных бригадах. Он, как говорится, выступал перед солдатами во Второй мировой войне и в Европе, и на Тихоокеанском участке, там, где, так сказать, с японцами Америка воевала. Так что здесь, конечно, я думаю, у нас получится очень хорошая музыкальная передача, очень известные хиты этих исполнителей, и я думаю, что это очень-очень будет и в теме, что, ну, что называется, будет и в теме. Так, 2036 спрашивает, расскажите, пожалуйста, вчера Трамп праздновал День Победы. Ну, вы знаете, действительно, Трамп фонтанирует своими идеями потрясающими, как всегда. Он собирается и парад уже делать, он собирается и отмечать уже. Я буду очень осторожно это комментировать, потому что я не с каким-то таким, знаете, ну, не то чтобы с недоумением, а мне просто уже даже интересно. Вот я смотрю, Трамп, это всегда будет все-таки, не надо думать, что это какие-то просто, знаете, так сказать, вбросы со стороны него. Мы с вами знаем, что это в какой-то форме все равно будет реализовано. Вот как это будет делать, как это будет все проходить, посмотрим. По крайней мере, Трамп вчера очень-очень долго говорил о своих достижениях, и самое главное, что он встречался с премьером Канады, гражданином Англии, и они, так сказать, обсуждали там, так сказать, ну, естественно, тарифы, естественно, все, что было связано именно с этим. Так что особо у них не было возможности обратить внимание на День Победы. Даже 8 мая, что является официально, собственно говоря, Днем Победы, нельзя сказать, что это в какой-то форме даже близко по масштабу, по продолжительности, чтобы это напоминало наше празднование, наш День Победы сегодня. То есть таких, конечно, крупномасштабных парадов не было. В Лондоне произошло небольшое такое сборище, это просто, ну, куром насмех, конечно. Я выложил это видеокадр, ну, просто позорный кадр. Там, значит, показано, как много-много-много лет тому назад, тогда еще дружественная нам Украина, во время очередного парада на 9 мая, я даже не буду говорить, в каком году это было, но это было, скажем так, в этом тысячелетии. Вот, когда они маршировали, вот точно так же, браво, как сейчас вот мы видели, многие-многие наши друзья и соратники прошли по Красной площади. И сравните вот этот проход, скажем так, украинских вооруженных сил с тем, что они вот недавно, позавчера, я уже даже не помню, они вытворяли в Лондоне. Посмотрите на это просто, ну... убожество, это иначе назвать просто нельзя. По форме, я сейчас даже не хочу, так, знаете, там слишком глубоко в политику уходить, просто по форме посмотрите. Вот те солдаты, которые были 20 лет тому назад, и вот посмотрите то, что сейчас там вот тренируется в Лондоне, там они там... Ну, я, конечно, не специалист, и ни в коей мере не хочу сейчас, знаете, какой-то военный анализ вам предлагать, но я сам служил в армии и прекрасно знаю, что качество воина, оно определяется, конечно же, это внешним видом и, собственно говоря, строевой подготовкой, будет элементарной строевой подготовкой. Как они держат шаг, как они держат линию, как они выражение лица, положение рук, как они несут знамя. Вот. Ну, это детский сад, и, так сказать, понятно, Саша. Так, давайте мы возьмем. Да, слушаю вас.
Рафаэль, здравствуйте, с праздником вас,
спасибо.
С великой победой, удачи и долгих лет жизни в программе вашей и радио вашему.
Ой, спасибо вам большое, вас тоже, уважаемый радиослушатель. Я, с вашего позволения, адресую ваши поздравления, пожелания всего доброго всем нашим радиослушателям. Прежде всего нашим, ветеранам. Я отрадно было увидеть достаточно много людей, которые там были, ветераны. Дай бог им здоровья, не будем забывать, этим людям под 100 или больше уже 100 лет. Вчера мне наша одна радиослушательница Виноградова прислала фото своего отца Николая Ивановича Терехова. Я, так сказать, поблагодарил ее, спасибо вам, я передаю, так сказать, еще раз привет нашей постоянной радиослушательнице, и спасибо за то, что прислали. Весь в орденах, конечно же, человек, вот, и, так сказать, конечно же, спасибо, что напомнили мне. Для меня это, конечно, прежде всего, это мой дед, которого комиссовали в 1944 году с фронта, и он приехал домой, ну, долго не прожил. Я думаю, те из вас, кто хотя бы немножко интересуется, вы прекрасно знаете, кого комиссовали с фронта в 1944 году. Это, конечно, уже... люди, которые были очень и очень, так сказать, последствия ранения были, конечно, достаточно глубокие и, к сожалению, недолгие. Это мой дядя, студент Бауманского училища, который, в честь кого, кстати, меня и назвали, который ушел добровольцем вместе со своим другом, которого отчислили. Он мог бы остаться там, продолжать учиться, а потом пойти на офицерские курсы, но нет, он пошел и в августе 41-го года сгинул в Литве. Наверное, там какие-то подонки сейчас, может быть, его могилу даже разорят. Я даже не знаю, что сейчас там будет. Даже съездить уже туда нельзя. Вот такие вот у нас дела. Оккупант он для них был, понимаете, мой дядя. Который в августе 41-го года защищал этих мразей. Вот так вот это все, как быстро все это меняется в сознании. Ну ладно, ничего, напомним. Еще напомню. Так что, конечно же, это вот именно такой у нас праздник. А если вы обратили внимание, выступление Путина, это он сказал, конечно, это великая победа, но это, конечно, праздник со слезами, конечно, потому что столько, такую жертву мы принесли всему этому. И, конечно же, слушая высказывания некоторых недобитков, которые пытаются там что-то объяснить и пытаются уверить, что это какой-то день траура или это. Но для них это, конечно, день траура, понимаете? Для них это, конечно, это их проигрыш. Это наша победа, а их проигрыш. Потому что они в той или иной степени вот были, как говорится, завязаны. И мы с вами еще поняли, наверное, одно, то, что нацизм, фашизм, он не имеет фактически национальности. Парадокс заключается в том, что он может возникнуть, вот как мы с вами видим, абсолютно везде. Абсолютно везде. И английский, французский, норвежский, какой угодно. Абсолютно. Так что, конечно же, надо быть действительно, как сказал один замечательный чешский писатель Юлиус Фучик, будьте бдительны. Потому что это не должно, конечно, повториться. И я, конечно, убежден, что мы никогда, так сказать, и не допустим этого. чтобы это хотя бы в какой-то степени повторилось. Это, конечно же, День Победы, который, с одной стороны, со слезами на глазах, но давайте не будем забывать, что это еще и слезы радости. Да, мы, конечно, помним тех, кто ушел, но ни в коей мере мы не забываем того, что это для нас, для всех было. Вот. Я очень рад, что сейчас вот во время нынешнего парада и вообще вот именно сейчас было сакцентировано еще роль Китайской Народной Республики. Это, конечно же, мы с вами прекрасно понимаем, что это не просто какой-то тренд такой модный, это констатация факта и это восстановление определенной исторической справедливости. Я хочу напомнить, что единственная нация, которая потеряла больше, чем мы, это была именно Китайская Народная Республика. И давайте не будем забывать, что они вступили в эту борьбу в той или иной степени. Они вступили это еще и раньше. Потому что вот в Китае считается, что это с 1931 года, когда японцы оккупировали Маньчжурию, вторглись в Северный Китай. Но с 1937 года уже были активные действия, активная война была против Японии. Так, давайте мы еще ответим, Надя. Да, слушаю вас.
Да, здравствуйте, Рафаэль. Да. Добрый док на линии, спасибо за эфир. Да. Рафаэль, ну, я хочу от всей души поздравить вас, вашу радиостанцию в полнейшем составе.
Спасибо.
Всех слушателей наших, тех, кто в тылу сейчас, да, ну, вот, как бы тех, кто на СВО, особенно тоже ребят, их семьи, в общем, всех наших ветеранов, дорогих, любимых, всех, находясь как в России, слушаясь, так, может быть, и где-то еще, собственно, всех, для кого этот праздник не является пустым звуком, является непосредственно датой, да, вот, как для меня тоже память, скорби, то есть, пусть со слезами на глазах тоже, но праздник. Потому что в каждой семье, мне кажется, без преувеличения, там, в республиках СНГ как минимум, даже вот той же соседней, да, в том же государстве, в котором сейчас у нас конфронтация, я думаю, что и там много адекватных людей, как бы, которые сегодня конечно, тоже отмечают конечно. Их тоже с праздником. В общем, всех, всем добра, мира, тепла, и чтобы больше никогда и ни за что, и... собственно, конечно. А нам, скорее всего, победа вот, в текущих условиях.
Спасибо, да, я думаю, да. что... я. Спасибо вам большое. И да, я думаю тоже, что, конечно же, потому что, как вы сами видите, битва продолжается, и наши воины... Опять это вот это российское воинство многонациональное, оно опять на передовых рубежах борьбы с нацизмом. Снова его гид, вот возродились они, понимаете? Вот, как мы все смеялись, как анекдот слова в свое время персонажа 17 мгновений весны Мюллера, который сказал, что, знаете, там, где вместо просто «здравствуйте» скажут «хайль», знаете, там нас ждут, и оттуда мы начнем свое великое возрождение. Вот оно и появилось, вот оно. Вот это киевская, львовская, галицийская, бандеровская, берлинская сейчас, парижская. Это вот все, как говорится, в Польше сейчас. Это вот эти вот зигующие подонки, которые предали память своих отцов, память своего народа, память жертв, которые были принесены. Вот. И мы с вами прекрасно видим, во что это сейчас перерастает. И, конечно же, это для нас это наука. То, что мы не добили, не доделали в 45-м году, безусловно, сейчас мы уже это так просто не оставим. Это мы не имеем права просто оставлять нашим потомкам это. Ольга пишет: с добрым праздничным днем, дорогой Рафаэль, с 80-летием Великой Победы, со слезами на глазах, любимый праздник чистого мирного неба нам, скорее, тепла, покоя в душе, крепкого здоровья, слава нашему народу-победителю, слава отваге и мужеству наших воинов, вечная память, отдавшая жизнь за Родину. И как бы ни старались наши недруги, победа была и будет за нами. Совершенно верно, Ольга, я с вами абсолютно согласен. Потому что мы народ-победитель, огромный, многонациональный, всеобъемлющий. Кто бы ни приходил к нам с востока, с запада, все, как говорится, терпели поражение. А Россия стоит больше тысячи лет. Какая еще империя может похвастаться этим? Да, с определенными изменениями, с какими-то потерями, но еще не вечер. Еще ведь очень и очень не вечер. И, конечно же, победа была и будет всегда за нами. Сейчас мы с вами прервемся на выпуск новостей моих коллег, которые приготовили для вас свежие новости, чуть-чуть рекламы, а потом продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер».
Добрый день еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». В прямом эфире с вами Рафаэль Ардуханян. Наша передача, как всегда, посвящена в той или иной степени все-таки американской тематике. Но сегодня мы говорим с вами о замечательном параде, о нашем Дне Победы, с чем я еще раз поздравляю вас, уважаемые радиослушатели, особенно наших дорогих ветеранов. Здоровья вам, дорогие наши. Вы просто живая история. Живое доказательство того великого подвига нашего народа. Вы связываете, вы именно, никто не может, так сказать, заменить вас в этом вопросе. Это вот связь времен, связь поколений, чтобы она не прервалась. Вот сегодняшние дети, молодые люди, чтобы они смотрели, видели это, как это все было, что это не просто так. Тем более, что, как я уже вам сказал, идет разнузничная совершенно кампания с привлечением, безусловно, подонков и предателей, которые выступают, так сказать, со своими умозаключениями. Они, знаете, они настолько все однородны. Тут вот в Блумберге засветился такой Андрей Зубов, наверняка вы помните этого негодяя, так называемого историка. Причем, самое главное, он из семьи, собственно говоря, ну, наших, так сказать, известных корабелов, которые строили военные суда. То есть он вышел из такой, как говорится, достаточно привилегированной, известной семьи. Получил образование в Институте международных отношений, МГИМО нынешний. Вот. Защитил диссертацию. Ну и постепенно сейчас в каком-то провинциальном вузе где-то в Чехии прозябает на свои 30 серебряников и тявкает оттуда, понимаете? Подает голос. Вот, давайте мы еще возьмем, и потом я продолжу. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль.
Да.
Я тоже поздравляю вас с Днем Победы.
Спасибо, вот, спасибо.
Наше, так сказать, торжество национального духа, вот. Вот я хочу вот уточнить, вот Трамп, то, что вот он сказал, 8 мая День Победы будет праздновать, как он его отпраздновал вчера, то есть парад там был или что-нибудь?
Хотя бы, да нет, нет, ничего не было, да, ничего не было, как Трамп отпраздновал, так сказать, ничего не было, были заявления, были, так сказать, опять разговоры о том, что, спасибо вам большое за звонок, были разговоры о том, что, значит, мы, кажется, мы, конечно, не одни были, как он говорит, но это мы, говорит, больше как бы, я даже не знаю, как это сказать, он что он имел в виду, говорит, но мы, как говорится, сыграли большую роль. Я не могу понять, вот исходя из чего, мне в таких случаях всегда любопытно не сколько заявление политика, а вот... Если абстрагироваться и приблизительно себе представить, что там есть какие-то консультанты, наверняка референты, которые готовятся в той или иной степени. Они могут... Трамп, наверное, не тот человек, который будет по бумажке читать, но в любом случае есть же люди, которые ему как бы советуют. Его официальные, легальные советники. Ну вот он захотел выступить по поводу Дня Победы. Неважно, 8 мая, 9. Кстати, вы здесь спрашиваете, а почему 8-го, 9-го, что произошло? Я хочу объяснить, что подписание капитуляции произошло поздно вечером, в 22:43, если мне память не изменяет, когда маршал Жуков, маршал Победы, принял капитуляцию, беззаговорочную капитуляцию. Это тот самый случай, когда французы там тоже находились по просьбе Деголя. И когда немцы вошли туда, они с ужасом посмотрели и воскликнули: как, мы французам тоже проиграли? Я не знаю, такая полуанекдотичная, конечно, ситуация, но... 22:43, а по центральному европейскому времени разница в 2 часа, поэтому в Москве было 0:43. Вот вся, как говорится, разница и весь, как говорится, вся ситуация, вот, связанная с этим. У нас уже 43 минуты, было 9 мая, поэтому отмечаем вот мы как бы 9 мая всегда. Вот. Возвращаясь к Трампу, заявление, которое он делал по поводу того, что они какую-то особую роль сыграли, ну, вот, понимаете, я не специалист, я не хочу сейчас вторгаться в сферу, хотя, ну, здесь для нас, для людей, которые выросли с этой историей, мы-то прекрасно знаем, по количеству людей, ну, ладно, давайте уберем это, по количеству задействованных немецко-фашистских войск, и даже не немецко-фашистских, а европейско-нацистских войск, сколько их принимало участие на Восточном фронте против нас, и сколько это было на Западе, допустим. Когда они воевали там, допустим, в Африке, они вместе с англичанами там по пустыне гонялись друг за другом на перегонки. с танками Роммеля, если мне память не изменяет. Патон там и все остальные Монтгомери, которые генерал английский, которые там, так сказать, противостояли. Я не хочу ни в коей мере там умалять значение, но сравнивать битву в Арденнах со Сталинградом или с Курской, да это, ну, вы бога-то побойтесь, ребят. Это первое. Второе, Трамп постепенно уже приучил вот к таким эпатажным заявлениям, и другого от него ожидать просто не приходится. Абсолютно. Я вам скажу только одну вот мою позицию в этом плане. Я не отношусь серьезно к заявлениям Трампа вот сейчас, особенно вот сейчас, заявления, которые он делает и по тарифам, и вот по Дню Победы, и по всему. Потому что, если вы помните, однажды я как-то вот дал себе такой зарок, особенно когда вот я закончил свою очень длительную командировку в Америке, не надо слушать, что говорят американцы. Вот вы знаете, но это вот никакого значения не имеет. Это исключительно для галочки, для протокола. Специалисты, которые это фиксируют, они, конечно, должны это сказать. И вот и вы, уважаемые радиослушатели, учитывая, что сейчас средства массовой информации, способы коммуникации, они настолько развиты, вы сами это видите. Вот он что-то сказал. Допустим, не надо смотреть, не надо слушать, надо смотреть, что они делают. Вот это самое важное. А делают они пока не то, собственно говоря, вот здесь, вот в этом отношении это достаточно более тревожно. Продолжается пока поставка оружия. Я хочу сказать, что это вот как-то промелькнуло, особенно некоторые и мои коллеги, некоторые, по-моему, ну, не совсем точно, скажем так, сказали, что вот Трамп, он не поставляет оружие, а он не может как бы остановить поставки оружия, вот которые были, старые контракты, которые были заключены администрацией Трампа, Байдена. Это не так. Трамп может, мог и может остановить их. Вот прямо сейчас. Так называемый executive order, приказ, прямой приказ президента, и эти поставки прекращаются. Неважно, даже если они находятся где-то там в районе Ужгорода, там, допустим, около Львова, они могут быть развернуты и, так сказать, возвращены обратно. Здесь проблем с этим нет. Но он этого не делает. Да, он пока не заключает новые контракты. Кто-то ему сказал, что вот если ты, допустим, не заключил вот свой, как говорится, контракт, то ты, так сказать, ты, это не твоя война. Он это говорит, что это война Байдена. Но я хочу напомнить, что Джавелин-то Трамп стал поставлять. Поэтому здесь тоже ничего, как говорится, такого особо хорошего здесь нет. Я приблизительно понимаю, почему это происходит. Приблизительно понимаю. Ни в коей мере не оправдывают Трампа в этом вопросе. Так что давайте просто следить, что они делают. Каким образом это будет происходить, и тогда будет более-менее понятно, что ожидать от нынешней администрации, учитывая то, что, собственно говоря, конечно, там внутреннее положение сейчас там просто, ну, скажем так, очень угрожающее для Трампа, с моей точки зрения. Слушаю вас.
Рафаэль, вы меня сбросили, а у меня еще были вопросы по
давайте,
Трампу.
Давайте.
Первый, вот он там недавно сказал, что настало время решительных действий по Украине. Mm-hmm. Что он имел в виду? То есть какой у вас прогноз? Или это очередное бла-бла-бла? Mm-hmm. А второе, вот он решил повысить налог на богатых. Вот, ну тут такой вопрос, он не боится, что его, так сказать, ликвидируют за такие инициативы?
Ну он, конечно, боится. Спасибо. Конечно, он боится, что его ликвидируют. Но я могу сказать так, что, поверьте, его, если будет опять попытка, то это вовсе не за то, что он поднимает налог там на богатых. Значит, у Трампа, у него очень такая простая шкала, он хочет повысить налог тем людям, которые зарабатывают, там идет разная шкала, от 200 до 400 тысяч долларов, вот, по-моему, от 400 тысяч долларов выше, там уже идут такие драконовские, это в год имеется в виду, доход семьи 400 тысяч долларов в год. Там идут, так сказать, уже налоги, очень такие серьезные налоги, скажем так. Как он это будет имплементировать, посмотрим. Но я хочу вам сказать, что все-таки подавляющее число американцев, у них доход, безусловно, ниже 400 тысяч долларов за, так сказать, в год. Поэтому это, конечно, коснется достаточно небольшого круга людей, которые, ну, скажем так, прекрасно знают, как избегать эти налоги. Это, так сказать, отдельное искусство, отдельное такое, знаете, это специальные адвокаты, так называемые лойеры, которые действуют в этом плане. И, конечно, там чудеса творятся совершенно, как говорится, бесподобно. Я вам хочу сказать, что недавно, относительно недавно, несколько лет тому назад была афера, она, правда, началась в Лондоне, но некоторые американцы тоже попытались. Но потом налоговое ведомство, IRS, так называемое, Internal Revenue Service, они они догадались, в чем дело. Так вот, они покупали Rolls-Royce, свои, как говорится, вот Bentley, Rolls-Royce такие, знаете, и оформляли их как такси. А там другой совершенно налог, как вы сами понимаете. Так что вот это может быть. Что делают, допустим, богатые американцы? У них есть свои, если есть владения. Вот в Нью-Джерси, допустим, это было так. И вы платите налог на землю отдельно. А потом у вас, если вы переводите свое поместье, допустим, условное поместье, делаете из него официально ферму, то вы платите в десятки раз меньше налогов. Это так называемый property taxes, это налог на землю. Он очень большой там. Это вот к вопросу о том, что так называемые вот наши налоги, которые у наших дачники платят, мы, конечно, стараемся, так сказать, и всегда мы очень так бурно реагируем, когда пытаются там кадастровую стоимость понять. Но вы бы посмотрели, какие налоги в Америке, особенно на таких, знаете, элитных землях, ну, относительно элитных, сколько они платят за вот свои там 10 соток или 15 соток, ну, там, на наши, если переводить. Это несоизмеримое, конечно. Но они это, значит, числе свои эти, так сказать, поместья, они оформляют как ферма. А как оформить ферму? Надо выращивать там какой-то минимум продукции. И вот стоит особняк там несколько миллионов, допустим, долларов. Это я в Нью-Джерси видел. И там у него какая-то клубничная поляна. Причем, знаете, как они это делают? Вы едете, а там вывеска. Собираете, мол, бесплатно, не бесплатно, а там стоит какая-то женщина, как правило, это иммигрантка, которая с весами, она взвешивает вам, ну, по такой не очень, по цене немножко меньше, чем в магазинах, она вам продает клубнику, морковку, там все что угодно. То есть это вот на каком каком-то клочке буквально. Знаете, это вот в стиле Мишель Обамы, которая там расковыряла несколько квадратных метров около Белого дома, посадила там свою репу любимую, ну и потом долго-долго всем говорила, какая она защитница природы. Но вот потом говорили, после того, как пришел даже уже при Байдене, они там начали постепенно, так сказать, все это заравнивать, надо потратили кучу денег, чтобы запахать это обратно и засеять обратно газон травой. Но все-таки Белый дом, как-то, знаете, лужайка там, это такое достаточно символическое место приема всяких, а там вдруг там растут какие-то непонятные растения. Вот. Так что это такая, знаете, игра в кошки-мышки с этими налогами, это тоже надо смотреть, а государство будет делать, это без Трампа, оно будет всегда делать для того, чтобы побольше взять для себя. А, естественно, американцы, которые уже ну, настолько преуспели, ну что там преуспели? Дональд Трамп сам много-много раз так называемый использовал вот это Chapter 11, это 11-я статья, которая объявляет вас, обеспечит вам иммунитет, если вы ее объявляете, 11-я статья, это как бы банкротство без последствий. То есть на время вы берете такую передышку, чтобы немножко разобраться со своими долгами. Он был несколько раз на грани этого, там по разные цифры говорят, 5 раз, 15 раз говорят, сколько он был. Он сам неоднократно это отмечал, действительно, он брал эту защиту от кредиторов, то есть он брал, объявлял себя полутаким банкротом, скажем так, как я уже сказал, в Америке называется 11-я статья, взять 11-ю статью, это кодекс налогового, где вы имеете право, так сказать, для обеспечения и для возврата своих заемных средств, вы берете вот определенную рассрочку, передышку вот в этом плане. Вот это, собственно говоря, это я думаю, этим и будут заниматься американцы, а уж Трампу сетовать на это, ну, точно не придется, это да. Вот, так что вот так вот. Так, спасибо здесь за ваше, как говорится, послание. Вот, спасибо. И вас тоже, конечно, еще раз всех поздравляю, конечно же, с нашим Днем Победы. И это вот к вопросу еще раз, возвращаясь к тому, откуда вот берутся вот эти заявления, которые мы периодически слышим с самых разнообразных источников. Да это, так сказать, скорбь и боль. Причем приводят фамилии очень авторитетных наших, и писателей, и Виктора Астафьева. Это настолько, так сказать, вот, омерзительно, то, что они используют слова, которые были сказаны в определенной ситуации, в определенный период жизни этого человека. Когда очень много, так сказать, каких-то событий у них происходило, когда они в силу, может быть, характера, в силу даже, может быть, определенного и расстройства, они делали свои заявления в адрес того, что было тогда во время войны, не учитывая судьбу, допустим, тяжелейшую. Особенно вот это о Викторе Астафьеве. Я думаю, мы не должны отдавать этим негодяям это имя замечательного русского писателя, который, да, действительно, очень много, так сказать, позволял себе. Но, вы понимаете, это нужно знать просто, через что прошел этот человек. Надо знать его детство беспризорное, надо знать, как, так сказать, у него, как у него складывалась его карьера. Надо знать не только его и последние, так сказать, произведения, но и то, что он писал, до этого говорил, каким образом это было. Нельзя вот это вынимать и, знаете, так, так сказать, выборочно все это и потом анализировать. Это то, что делают наши идеологические враги, которые преуспели в этом, ну, то есть абсолютно, понимаете? Они говорят о Сталине, говорят о репрессиях. Безусловно, Сталин ответственен за них. Но вы рассматриваете все, человек достаточно долго правил. Смотрите, что было сделано, каким образом было сделано, кто руководил нашей страной, противостоя вот этому мировому злу под названием нацизм. Европейский, причем вся Европа. Это не учитывается. То же самое Ленин. Ну вот здесь вы уже упомянули. Да, конечно, меня немножко огорчило то, что опять мавзолей был задрапирован. Я здесь достаточно принципиален. Особенно по случаю, когда там сидят лидеры Китайской Народной Республики, Вьетнама. Ну, я не знаю. Все красиво было, конечно, понятно. Но, по-моему, надо уже от этого избавиться. Понимаете? Это часть нашей истории. Ленин, мавзолей, это наша история. С ней надо жить, ее надо учитывать. Нельзя ее просто вычеркнуть и сказать вот так вот, задрапировать, а вот нет у нас мавзолея. Ну как нет? Да есть все это здесь. Давайте мы еще возьмем. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, я, кстати, с вами абсолютно согласен.
Да.
Я слышал такую точку зрения, причем на этой же радиостанции. Кто-то был, что... Драпируют правильно, потому что мы не должны в этот день праздника великого, недрапировка мавзолея будет порождать раскол, то есть, который действительно у нас есть в обществе между белыми и красными. Но, смотрите, я просто отношусь так, а может, как мне все время говорят, объединись, ну, в революцию вы должны примириться и так далее, по результатам революции красные должны с белыми примириться. А я вот тогда спрошу, а я сейчас с Власовым должен примириться, например?
Конечно.
Это же тоже плоть от плоти, это же белое движение, ну как
бы... Так не просто движение, а Шкуро, Краснов, которые просто на фашистов работали.
Конечно. Поэтому, опять же, говоря о репрессиях, понятное дело, ну, во-первых, у нас много что не рассекречено. У нас не рассекречен доклад Ежова, по-моему, да, тогда уже по... ситуации в стране, собственно, что дало старт вот этим массовым репрессиям, да, у нас там. Он не рассекречен, что он им там сказал на Политбюро, потому что мы видим результат, что не было никакого Пригожина в годы Второй мировой войны, не было вот этого верхнего Ларса массового. Мы это все прекрасно... Не было никаких Пугачевых с Галкиным, понимаете? То есть, с одной стороны, не было такой массовой агентуры, не было терактов на территории Советского Союза, как не взрывали генералов внутри Москвы.
Угу.
Вот, это мы все видели. То есть, с одной стороны, конечно, мы видим, что палку перегнули. Более того, вот за это ответственные лица уже прибили еще до войны, собственно... Кстати, тех, кто, вот если, ну, Сталин такой палач, а если он потом тех, кто репрессировал, и кто палку перегнул, сам репрессировал.
Ну, безусловно, того же Ежова, это не доклад Ежова, это я знаю, я не знаю, так сказать, там...
Или годы.
Но это было, это здесь, там несколько было докладов, я не знаю, вы имеете, потому что и Берия тоже делал доклад по результатам, это в 40-й, конец 40-го, 41-й год, по репрессиям Ежова. Потому что так нет, вот об этом и речь, что перегибы как раз и были сделаны. Спасибо вам большое за звонок.
Мне кажется, умышленно были сделаны, потому что мне кажется, что вот этот Ежов, это а-ля тот же самый Пригожин, который хотел страну ввести в такое состояние, что она...
Я понял, будет... спасибо вам большое. Я думаю, что как раз вот вы частично и ответили на этот вопрос. Я не совсем, так сказать, владеюсь там ситуацией с Пригожиным. Но вот я как пример просто хочу, с вашего позволения, это сделать. Потому что и факт, что этот человек принимал участие в боевых действиях со своими, так сказать, вот с новобранцами, с которыми он работал, да, с которыми отдавали свои жизни именно в борьбе с бандеронацистами. Но нет, вы понимаете, в чем дело? Ну, не может быть черно-белой краски здесь. Ее не бывает, но по определению нет. И поэтому это вот как раз и от мавзолея мы говорим сейчас, и о Ленине, о том, что, ну, понимаете, не учитывать это, не видеть то, что было сделано. Не видеть то, что произошло. Я еще раз хочу повторить, это же еще от элементарной неграмотности. Вы справедливо заметили, что и мы там многого не знаем, многое, так сказать, а есть многие вещи, мы просто не хотим знать, понимаете? Меня всегда умиляет, когда некоторые специалисты начинают говорить о Ленине, начинают говорить об этом, ну, судя по всему, не читающие просто его, не читавшие его труды, не видевшие, каким образом он действовал, что это было. Как это на самом деле происходило? Вот есть какие-то штампы, записали себе, он был агент Германии, он был... Ну, послушайте, ну, это детский сад, это рассуждение на уровне детского сада. Причем серьезные советологи, я вот сейчас ссылаюсь на моего, к сожалению, ушедшего Стивена Коэна, люди, которые занимались непосредственно вот этими вопросами, они прекрасно понимали генезис всех этого, всего этого. И посмотрите, как они, вот серьезные политологи, как они, что они пишут о личности Ленина, о личности Сталина и остальное. И у нас почему-то вот какое-то здесь действительно мы хотим как-то вот задрапировать это все. Наоборот, почему нужно раздрапировать? Да потому что надо это обсуждать, надо говорить. Надо говорить, да, о том, что он все-таки завещал себя, устно это было, что он хотел, чтобы его на Волковом кладбище с матерью похоронили. Он это говорил тоже. Но опять же, так сказать, здесь нужно еще и говорить там, почему это было, почему тело было сохранено, потому что это действительно была воля миллионов людей попрощаться, поэтому были, так сказать, это сделано. Потом, тело находится ниже уровня земли, то есть это фактически находится, так сказать, ну вот, скажем так, такой склеп, что ли, получается. То, что это говорится, что там не в традициях христианства, да, безусловно, конечно, Ленин никогда себя не позиционировал как христианин, он не был христианин. Это был революционер, атеист, который, так сказать, был совершенно, как говорится, один из авторов, вдохновитель этой идеи, так сказать, религии, опиум для народа. Вот. Но надо же исходить из той ситуации, которая была. Надо исходить из того, что тогда происходило. Надо исходить из того, что было сделано. Что получилось, что не получилось, в силу разных обстоятельств. Мы же с вами прекрасно знаем, что последние годы Ленин уже ничего не контролировал. Но вот мы как-то уходим от этого ответа, и вот мы хотим. Вот Ленин, вот это вот плохое. Вот и вот мы начинаем сейчас. Ну, а вы посмотрите сейчас, а что у нас, Екатерина, что ли, монашкой была, ангелом? А что, Петр Первый был у нас? Я уж не говорю об Иване Грозном, но все великие люди. Я сейчас, если мы с вами переключимся на иностранных деятелей, с этими Людовиками и Генрихами, особенно в Англии, то это, конечно же, просто будет кошмар, который нам и не снился даже. Наша передача сейчас подошла уже к концу. Завтра я вас всех жду, уважаемые. Извините, сбрасываю ваши звонки. Завтра 14:00. Подключайтесь. У нас будет замечательная музыкальная программа с своими сюрпризами. Еще раз, с Днем Победы вас. До завтра. 14:00. Америка Лайт.